обратить внимание, книга появилась Натальи Евгеньевны Рудовой об утрате целомудрия. То есть это сегодня такая актуальная очень проблема. Ну вот, рекомендую приобрести, она тоже есть у Николая Андреевича.
Спасибо.
Простите.
Да, серьезные ведь у вас.
Сегодня после этой пары я буду
принимать. У вас серьезные дела. Это вот брать тем для реферата, это ведь непросто. Вот спроси меня, а как, ну, например, что нужно? Что имеется в виду подать-то? На какую тему? Вы сами. Так, ну а почему не выбираются?
Им надо много почитать, прежде чем выбрать тему, надо иметь из чего выбирать. А у вас, наверное, начитанности мало.
Так вот.
Ну хорошо. Вот я выбрала тему, да? Но я должна что-то начитать, прежде чем составить
правильно
вопросы и
правильно
о чем говорить. Угу. Мало чего выбрать.
Надо вокруг темы много знать.
Конечно.
Чтобы написать что-то.
Мы все их не знаем, нам каждый там вот в мешке. Любую берешь, смотришь на нее, правда, ничего не понимаешь.
Ну, например, простите хоть одну тему.
Вот.
Дайте, вот сейчас, дайте. Вот дают. Вот дают. Дайте, я посмотрю. Что это такое? Это вот, мне кажется, темы реферата. Да. Православная педагогика. Основополагающие педагогические категории в православном понимании. Это надо вдуматься, что это такое. Основополагающие понятия православной антропологии, важные в педагогической деятельности. Но библейская или православная антропология, вот эту бы тему можно как, развить несколько текстов, которые есть в Священном Писании. От них и нужно отталкиваться. Ну вот, например, какие тексты? Ум. Мы имеем ум Христов, скажет апостол. Поэтому осуждать вот этих апостолов никак нельзя. А думаю, и я имею Духа Божия. И это не состояние какой-то гордыни, думаю, и я. Вы решитесь о себе сказать, думаю, что я нахожусь в Духе и имею Духа Божия. Это подумать надо. А вот для апостола это было несомненно, потому что какая у него есть фраза? Свидетельствует мне совесть моя в Духе Святом. Вот, пожалуйста, не на эмоциональном уровне, а в Духе Святом. Так мы имеем ум Христов. Дальше. Филиппийцам послание, 2 глава. Братья, в нас должны быть такие же чувствования, какие и во Христе Иисусе. Вы посмотрите, на какой уровень. Относительно нашего тела, членов, избегайте блуда, ибо всякий грех вне тела, а блудник грешит против собственного тела. Как я могу грешить этим грехом, когда мои уды, мои члены, сучлены Христовы? Вот видите, у нас должно быть все от Христа. И ум, и чувства, и члены. Вот это нужно вот эти развить, эти вот тексты, важные в педагогической деятельности. Дальше. Православно-педагогическое осмысление и определение основ церковного вероучения, догматика, да. Но догмы, догматика – это основные положения веры, которые мы отличаем от обрядов и которые являются неизменными. Догматическим для нас и непреложным является символ веры. Мы не можем сказать, что придет время, когда этот символ надо будет менять, хотя в Африке есть, уже выступают, что символ веры устарел, он отражает только мужское начало, а в Боге должно быть и женское начало. Это, да, христианского мировоззрения, христианской духовности и нравственности. Да вот различи тут духовность и нравственность. Аскетики. Это надо идти в хорошую библиотеку, где это все есть.
Дальше там больше, еще сложнее вопрос.
История педагогики. Да это такой пласт. Как же история-то педагогики? Православная антропология, повторение. Литургического наследия. Церковного предания. О географии житийной литературы. Православной культуры, патриотизма. Понятие канон церковной педагогики. Особенности раскрытия основополагающих понятий православного вероучения для детей. Ну, сейчас много выходит таких брошюр. Вот и у вас при входе-то в лавру, там, где магазинчик, там кое-что можно взять. И в этом, вот в Софьинском-то магазине напротив, я кое-что видел. Но ведь это надо отслеживать. И надо сначала каждому определиться вот с этой темой. Дошкольного возраста, младших классов, средних классов, старших. Ой-ой-ой. Принцип сообразования в православной педагогике. А что это за сообразование? Я не знаю, что это такое. Принцип сообразности православной педагогики. Да это рассчитано, вы знаете, на такой уровень.
Диссертация, это дипломная работа.
Принцип преемства поколений в православной педагогике. Да она-то существует, православная педагогика, вот только-только. До этого-то с 18-го-то года до 95-го ведь ничего не было. Это надо смотреть туда, там как это. Да, вы знаете, принцип душеспасительности, принцип религиозно-нравственной православной педагогики. Я бы вот сказал, это превосходит прямо разумение. Принцип божественной первоосновы бытия. Это...
Такое удивление. А
нам
так как собраться, где-то материал
надо
взять, и как-то
зарегистрироваться. Ну а потом, ну можно написать какую-то слабенькую работу. Ну а куда эта макулатура дальше-то? Куда она пойдет-то? Вы знаете, тут есть такой, скажем, выход, что ли. Взять какие-то апробированные есть, вот, готовые уже, написанные специалистами хорошие пособия, предложить их, сделать перечень, это и сказать, вот, на выбор, и дайте, скажем, оценку свою, или какую-то там, что у вас, вот, прочитайте, какое впечатление у вас, совсем ли вы согласны с автором. Что-то вот такое, но человеку нужно дать сначала в руки. Как вы в этом море? Принцип христоцентричности, экклезиоцентричности. Это все понятно. Принцип духовного и нравственного педагогического единства. Принцип нравственного педагогического аскетизма. Ай-яй-яй.
Да. Вот это
мне
непонятно. Да.
Принцип мерности. Ну что это вот такое? Объясните мне. Принцип мерности. Не знаю. Не знаю. Ну, помоги вам, Господи, выйти. Но а тут нужно сказать, что нам, мы не такие специалисты, не будем преподавать где-то в институтах, в университетах. Нам нужно в первую очередь дать пособие посмотреть и дать свою, скажем, оценку, что ли, или на основе этого что-то высказать. А так, этим делом надо только и заниматься. И иметь литературу, надо куда-то пойти, где-то есть в хороших библиотеках только. Да.
Да нет, Игорь Федорович, нет такого. Нет православной педагогики, ведь ее не было, как после комментариев не было. Единственное, что отец Александр рекомендует свою диссертацию и свою работу. Вот это единственное, что есть.
Вы что, переписать?
Зачем? Ну, это точно как прогрессия.
Но там у него должна быть дана литература. Обязательно литература. Вот использовать ту, какая указана в библиографии. Хорошо, ну помоги, Господи, как-то, да. Но сказать, что, знаете, отец, вот лично это превосходит мое разумение. Я созрею до этого в настоящий, например, момент. Я никак не могу это делать. Уяснить и взяться. Да.
Поэтому у нас очень
вот. Правильно. Правильно, Да. Вот в каждом предмете есть своя классика. Вот возьмем историю Древней Церкви. Если бы не было четырехтомника Василия Васильевича Болотова, гения, можно сказать, он написал 4 тома лекции по истории Древней Церкви. Он не хотел, Болотов, лекции по истории Древней Церкви. Он не хотел их печатать. Но когда увидел, что без его ведома ученики литографируют и распространяют, он схватился за голову. Как? Ведь я могу говорить, вот не зная, что это будет печататься, допускать какие-то ошибочные мнения. Поэтому ему волей-неволей пришлось заниматься этими лекциями. И получились прекрасные лекции, которые никогда не устают. Но это было явление. Теперь в области, скажем, истории Русской Церкви. Ну, там и Голубинский есть, церковный историк, и Макарий Булгаков. Так вот, если их труды взять, учение отцов церкви, Филарета. Амфитеатров, Дроздов и еще знаменитый ректор-то, я скажу вам, придет это мне. Вот везде есть основополагающие труды, от которых отталкиваются. Также и вот здесь на эту тему наверняка есть, в институте Тихоновском, там ведь считается центр вот, для всех этих, посмотреть, нет ли чего там. И взять, обратиться, как-то, может быть, кто связи какие имеет, повидаться или переговорить и сказать, что у вас есть вот на такие-то вот темы, что. И только таким образом. А так как вы? Я... Мне жалко вас. Вот. Да. Ладно, хорошо. Но вы только не это... Самое, не говорите, что вот я тут что-то расслабил вас окончательно. Это мы так посмотрели. Выход один. Надо идти в какие-то хорошие фундаментальной библиотеки и поговорить там на месте, что у вас есть по этим вот рефератам. И взять это. Вы знаете, что оригинальных произведений всегда очень было мало. Все, как правило, вот как хорошо сказал по этому поводу Ренан, что мы разбавляем в своих трудах мысли древних. То, что у него было сказано в одной фразе, мы пишем диссертации, сочинения и получаем ученые степени. Вот. Посмотрите, что мы сделали с религией. Мы обратили ее в сферу мышления. А можно ли так делать-то? Нельзя. Это живая связь Бога с человеком. Вот что такое религия. А мы эту связь подменили наукообразными всякими вот измышлениями. И сами страдаем через это. И других заставляем страдать. А вот приняла эту уже форму, и попробуйте противостать. Попробуйте взять в качестве эпиграфа вот такие слова. Откройте все книгу «Экклесиаст». Найдите книгу «Экклесиаст». Последняя глава. А это 12 глава. Ведь, как сказано-то замечательно. И думаю, с чего после этого говорить? 9 стиха читаю. 12 глава с 9 стиха. Кроме того, что Экклесиаст, это читай Соломон, был мудр, он учил еще народ знанию. Он все испытывал, исследовал и составил много притчей. Вот из этого многого вот дошло до нашего времени только вот книга притчей. Старался Экклесиаст приискивать изящные изречения, и слова истины написаны им верно. Слова мудрых, как иглы и как вбитые гвозди, и составители их от единого пастыря. А что сверх всего этого, сын мой, того берегись. Составлять много книг конца не будет. И много читать утомительно для тела. Выслушаем сущность всего. Бойся Бога и заповеди Его соблюдай. Потому что в этом все для человека. Ибо всякое дело Бог приведет на суд. И все тайное. Хорошо ли оно или худо? Вот какое заключение. Составлять много книг конца не будет. И много читать утомительно для тела. Но сколько можно человек прочесть, если ему создать условия в райских кущах, давать райскую пищу и сказать, вот у тебя только одно занятие – читать. Ну, сколько, ну, я не знаю, прочтет ли он 3000, 4000 книг. Но по сравнению с тем, что приходит и что выпускается, ну, балки не выдерживают, мест не хватает. Отец Стефан не знает, куда с этими грудами книг. А они все приходят и приходят. Кстати, вышла хорошая биография, полная написана, «Мень». Протоиерей Александр, не статья, а целая книга. Вот. Так вот, действительно, мы, все идет мимо, все это обречено. Да вы в своих вот библиотечках, которые имеете, не все прочтете книги-то. Надо вот себя сориентировать в плане чтения. Теперь относительно вот нашей темы. Когда люди приступают к чтению Священного Писания у многих просто потом вскоре появляется обескураживающее такое чувство. Она-то думала, что будет все написано в духе Евангелия. Такие же прекрасные притчи, такие же вот все, как в Евангелии. А если взять Ветхий-то Завет, вы посмотрите, ведь очень мало рассуждений на такие темы. Только в учительных книгах, а все остальные – книга войн. Что сказать о Библии Ветхого Завета? Книга войн, начиная с первого убийства Каином Авеля, пошли войны, пошли империи, пошли политические заговоры. Люди стали делать злое в очах Господа Бога и оказались в плену у своих страстей. А страсти не покидают человека до старости и престарения. Он сам с собой в войне постоянной, в постоянной брани. И окружение такое же. И вот мы можем сказать, это нас не касается. Да, сейчас не касается. А вот вы поступили на эти курсы, вот вам дали, попробуйте сказать, что это нас не касается. Вот стало касаться. Вот не учились бы, не казалось бы это. Перешли, стало касаться. Вот поэтому нельзя сказать, это нас не касается. Все касается или коснется в свое время. Поэтому надо себя настроить таким образом, что вся наша жизнь – это духовная брань. И произошла на небе война. Михаил и ангелы его воевали с драконом и ангелами его. И те не устояли, но были свергнуты на землю. Я видел сатану, спадшего с неба, как молнию. Тайна беззакония в действии. Вот она начинается в действии-то, с момента падения в ангельском мире. Затем эта брань переходит в род человеческий. И мы знаем, как это произошло. Дьявол каким-то образом узнал планету, на которой Бог поместил человека, и поставил своей задачей его малым чим, умаленного от ангела, я имею в виду Адама, совратить и уподобить себе, чтобы человек не оказался там, откуда они, демоны, не спали. Это Антоний Великий говорит. Поэтому все идет вот под этим ключом. И состояние этой брани, оно реализуется на земле в войнах. И вот как слагается из домостроительства нашего спасения. Если вы просмотрите 10 главу, это глава по библейской этнографии. Происхождение народов, семитов, хамитов и афетитов от трех сыновей Ноя. Они, 70 там имен получается. Смотрите-ка, и вдруг из этого хаоса, из этих этносов, Бог усматривает одного человека и его семейство. И заключает с ним завет. Он является носителем царства не от мира сего. Я имею в виду призвание Авраама и его сына Исаака и Якова. И вот эта линия завета проходит. И народ этот оказывается в окружении сильнейших монархий. С громадной историей, вот когда Авраам поселился в этом Египте, или когда Яков перешел в Египет, у Египта была уже многотысячевековая культура. А эти что? А это пастухи. У них одно только преимущество, что они знают единого надмирного Бога. И то сознание их настолько нечисто, что только вот патриархи во всей это знают, без приместности, а их-то окружение тоже. нечистые имеют взгляды на Бога. И вот нужно было сохранить это семейство, эту ветхозаветную церковь, и она оказалась во влиянии вот этих культур. А вы знаете, что по закону ассимиляции, да, люди с низкой культурой абсорбируются, растворяются вот среди нации с высокой культурой. Вот греческая была культура, эллинизация. Все огречивалось, все проходило под влиянием их философских идей, взглядов. Как противостоять? Что могли иудеи противопоставить этому влиянию? Только свою веру, при которой нельзя изображать Бога. Никаких видимых атрибутов поклонения. Храм в виде снисхождения. Бог запретил идолопоклонство, но запретить жертвоприношение было бы уже невозможно. Поэтому разрешил с болью в сердце. Раз эти жертвы приняты у всех, пусть будут и у них, только бы не кланялись идолам, а приносили бы эти жертвы истинному Богу. Вот Авраам и приносит эту жертву. Но а народ не имеет такого уровня, как Авраам. В нем религия, ведь каждый из нас преломляет небесные учения до своего уровня. И вот сколько людей, столько и уровней. И как всех привести в единомыслие, да единомыслием исповемы? Как это всех нас привести в такое единомыслие? Посмотрите, какой хаос внутри этой церкви. У всех разные понятия. Не знаем, какие же у нас есть точки сейчас, которые бы нас могли объединить. Символ веры остается по существу один. Так уж нельзя искажать его. Вот католики внесли это учение о Филиокве, о Духе Святом и в Духа Святаго, Господа Животворящего, и же от Отца и Сына исходящего. Вот первое нарушение текстуально символа веры. Он-то и написан был на двух скрижалях, на досках, греческий шрифт и латинский, что нельзя прикасаться, нельзя вносить исправления. Это не тот документ, который нужно править. Это основа нашей веры, и она должна быть незыблемой. Неужели покусится и на дальнейшее исправление символа веры? Так, это будет тогда вообще беда. А уже такие попытки есть. В Боге должно быть женское начало. Мы протестуем, женщины говорят, что вот это засилье. И вообще Библия отражает средневековый дремучий взгляд на женщину. Она существо второго сорта, и вот ее унижение мы только видим. Так, что на это сказать? Как вот это все объяснить, чтобы они... Это почему это мы не имеем права быть священниками? И когда владыка Кирилл пробовал им говорить, готовы были его растерзать, ты будешь гореть в аду. Вот что ему сказали. А вот действительно, с точки зрения поставить так вопрос перед нами, почему женщина не может быть священником? Что ей мешает? Вы сказываете определенный цикл. Хорошо, дождемся, когда это все умрет. Синодальный возьмем возраст, 60 лет. Почему бы в таком возрасте, когда такая нехватка духовенства, не разрешить женского священства? Которое в протестантских церквах, оно есть. Значит, надо привести какие-то доводы, что здесь не борьба за права человека, за какое-то равноправие, а вот посмотреть надо, почему нельзя. И вот стукнуть кулаком, так сейчас никто этого не послушает, надо привести доводы такие. почему нельзя быть второбрачному духовенству? Священник овдовел. Но разве он виноват, что у него скончалась супружница? Ему 27 лет, у него двое детей. Нельзя вступать в второй брак. Ну а что, а блудом можно заниматься? Как это быть-то вот? Как все это рассматривать? Вот готовились документы к всеправославному, да, к нашему поместному собору Русской Православной Церкви. Такие предсоборные присутствия приготовило материалы, но 1905 год, произошла революция, все вот эти там восстания, и этот император наложил резолюцию. В настоящее время созыв собора считаю несвоевременным. И посмотрите-ка, и пошло, и времени вообще не оказалось. И вот требуют разрешения насущного, актуального вопроса. И как всех нас объединить, когда вот такой тревожный знак, собор православный подменяется архиерейским собором, без участия духовенства и мирян. Если это примет форму такую, потому что боятся раскола, многие епископы молодые на кафедрах, считает, почему московский патриархат выступает от нашего коллективного имени. Мы и знать ничего не знаем. Нас не привлекают к решению этих вопросов, а выступают от всей полноты церковной. Несколько человек узурпировали всю власть в церкви. Этого только не хватало, чтобы у нас на этом соборе произошел раскол. И появились какие-нибудь две православных церкви, которые одна признает патриарха, другая стоит в оппозиции ему. Как вот сохранить эти все вот такие? Они как снежный ком растут и растут. Мы не знаем, как ответить на вопрос, как общаться нам с католиками, с православными, признавать их таинство или не признавать. Если у них апостольская церковь, и не было никакого преемства, перерыва в апостольской вот этой, в апостольском преемстве, значит, таинство-то мы должны признавать. Ведь единство церкви проистекает из евхаристического общения. Сколько угодно говори, что нас объединяет, но если нет общения за чашей, значит, нет и единства, и в реалиях-то. Была в 80-е годы попытка в районах, особенно в местах, допустим, Белоруссии, где много католического населения, но нет православных, и православного нет священников православных, разрешить католикам исповедоваться у нас и нам у них. Но просуществовало это очень недолго, и затем приостановить эту практику. Приостановили, и она забыта, и остановилась. Мы не знаем, как нам быть по многим вопросам, потому что происходит, допустим, смена патриарха. Вот Пимен вступил тогда на престол в 71 году. От него должны исходить такие послания, такие циркуляры, которые бы были авторитетны для всей церкви. Чтобы мы знали, как нам отвечать на тот или иной вопрос. Вот какой порядок в католической церкви? Сверху идут в епархии к епископам, епископы-циркуляры по всем приходам, и все говорят одно. А мы не знаем, как ответить. Мы не знаем, как ответить. И каждый на свой мере это обшир, аршин. Как вот с этими идентификационными картами? Как с другими какими? Голос-то церкви должен быть, чтобы нам сослаться было. Вот наши документы. Ничего такого у нас подробно. Все аморфно. Не знают, как и отвечать, и на кого сослаться. Пожалуйста. Пожалуйста. Было время, возьмете 48-50 год собор состоялся, запретил экуменизм как ересь. Никакого не может быть экуменического. Вдруг в 61-м году все изменилось. Вошли во Всемирный Совет Церкви. Сейчас надо из него бежать, но почему-то одни за, другие никак, третьи не могут определиться, боятся. Какой владыка Камчатский выступил и сказал, вот мне дали, дали, да. Вот вы читали, есть рациональное зерно в его выступлении? Безусловно, есть, да? Ну вот, так вот он один глаз вопиющего в пустыне. Кто поддержит его? Почему у нас нет церковного суда? Возьмите Павла Дельгейм, священник из Псковской епархии. Книжка его «Догмат о церкви». Написал прекрасную книгу, где он показывает всю бюрократию и беспредел архиерейской власти. Когда не может быть и речи сказать епископу, что здесь владыка, вы не правы, что нельзя так. Ты сразу полетел. Тебя сразу могут не только перевести в какой-нибудь, а и запретить в сане, и никто тебя не распретит. Вот он показывает и пишет, я не призываю к мужеству, чтобы у меня, потому что не уверен, никто меня не поддержит, потому что все в страхе, все боятся за свое место и прочее. Мы какие-то запуганные, забитые люди, и между епископатом и народом такой разрыв, такое, знаете, ну где это вот отеческие-то отношения? Где это вот Христос и вокруг Него апостолы? Все разъединено заборами, этими, всеми другими. Попробуйте попасть без записи никуда не попасть. Через секретарей надо проходить, через это надо. А где же доступ? Ну так представьте себе, если бы в Евангелии было написано, что пропускает из 12 апостолов на прием ко Христу секретарь такой-то. Но что бы это было? А говорим все и говорим. А реалии это наши в действительности. Искажение. Почему до сих пор нет церковной цензуры? Печатает все, кто что. Индекс запрещенных книг, индекс запрещенных фильмов католической церкви по-прежнему выпускает, и послушные чада не будут ни ходить, ни читать эти книги. Нас же, пожалуйста, кому что не вздумается, пишут на все такие темы. Не знаю, мы как овцы без пастыря. Вот в 53 главе, откройте 53 главу пророка Исаии. Вот, что здесь, это апогей пророческого прозрения. Смотрите. Глава начинается так. Господи, кто поверил слышанному от нас? Это из уст пророка. Вот он произнес это, а никто и не обратил внимания. И даже практически из-за любопытства не остановился и не спросил, а что это такое? О ком ты говоришь? И кому открылась мышца Господня? Его воля. Ибо Он, Христос, взошел пред Ним, пред Богом Отцом, как отпрыск и как росток из сухой земли. Нет в Нем ни вида, ни величия. И мы видели Его. За 8,5 столетий жил до Голгоф Исаия, и вдруг говорит, и мы видели его, и не было в нем вида, который привлекал бы нас к нему. Но после всех истязаний, Гефсиманский арест, суд у Анны, суд у Каиафы, суд у Пилата, перед этим истязание. В каком виде вывел его Пилат, думал, что содрогнутся от этого вида люди и умягчится их сердце, а они, как выход на красное, еще больше озлобили. Ну и что? Он был презрен. Да, нет в нем ни вида, ни величия, и мы видели его. И не было в нем вида, который привлекал бы нас к нему. Он был презрен и умален пред людьми. Муж скорбей и изведавший болезнь. И мы отвращали от него лицо свое. Он был презираем, и мы ни во что ставили его. А оказывается, но он взял на себя наши немощи и понес наши болезни. А мы думали, что он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на него грехи всех нас. А дальше идут слова, которые употребляются священником за проскомидией. Каждой проскомидии, если только не литургия прежде священных даров. Он истязуем был, но страдал добровольно и не открывал уст своих. Как овца веден был он на заклание, и как агнец, предстерегущим его, безгласен, так он не отверзал уст своих. От уз и суда он был взят. Но род его кто изъяснит? И вон отторгнут от земли живых. И вот подрезая низ просвары копием, вот он произносит, он отторгнут от земли живых. За преступление народа моего претерпел казнь. Ему назначили гроб со злодеями, но он погребен у богатого, у Иосифа Аримафейского, потому что не сделал греха и не было лжи в устах его. Но Господу угодно было поразить его, и он предал его мучению. Когда же душа его принесет жертву умилостивления, вот это и будет подлинная жертва умилостивления, а не те все бесчисленные жертвы, которые приносились на жертвенники всесожжения. Он узрит потомство долговечное в лице христиан, и воля Господня благоуспешно будет исполняться рукой его. На подвиг души своей он будет смотреть с довольством. Через познание его он, праведник, раб мой, оправдает многих, и грехи их на себе понесет. Посему я дам ему часть между великими, и сильными будет делить добычу, за то, что предал душу свою на смерть, и к злодеям причтен был. Тогда как он понес на себе грех многих, и за преступников сделался ходатаем. Вот 53 глава. Ей равен по силе только 21 псалом. Все остальное дополняет вот это. Теперь давайте так вот определимся. Очевидно, что состояние церкви, ее нормальное состояние, быть гонимой, быть в вузах, быть по отношению мир к ней должен быть враждебным. Не нужно этому удивляться, потому что Царство Божие, Церковь не от мира сего, а мир живет по своим стандартам. Он здесь утверждается. И поэтому все, что не согласно с его представлениями, когда апостол говорит: «Не любите мира, ни того, что в мире, ибо кто любит мир, в том нет любви отчей, ибо все в мире – похоть плоти, похоть очей и гордыня житейская». Он не предлагает нам ненавидеть мир, как творение Божие. Оно по-прежнему прекрасно. Весь мир во зле лежит. Но ведь то, что лежит во зле, не является злом. Мы тоже лежим во зле. Но и во зле-то являем черты царского образа. И на нас тавро, образ Божий. Оно не смывается ничем. Иоанн Златоуст говорит: ты посмотри, ты куда ушел. Ты с вершин-то гор, вон ты куда, в бездну упала. И лежишь в этой бездне, но и там ты являешь черты царского образа. Поэтому не ставь на себе крест, не ставь на себе точку, все, ты погиб, и нет тебе прощения. Силен Господь возвратить и возродить тебя. Вот, так вот, ее состояние, как кажется, она воинствующая. И она не может пользоваться миром и благами мира. Она расслабляется от этого. Вот когда гонения в первые 3 века шли одно за другим, от падших практически не было. Как только были перерывы большие, лет в 30-40, сразу расслаблялись люди, и было много отказников, отречений, потому что не выдерживали ни мук, ни темниц. А когда вот жили в этом состоянии, тогда вроде и не боялись ничего. И такое было исповедничество. А вот тут и враги человеку домашние его. Вот этих исповедников накануне до страдания отпускали в семьи. Вот он придет такой-то, а на него жена, дети с плачем. Что ты вздумал? Ты эгоист духовный. Ты посмотри-ка, свою душу спасать хочешь. А она, на что ты брат? Вот и враги человеку домашние его. Вот и колебались многие. И любовь к жене побеждает любовь к истине. Как правило, это надо быть адамантом. Следовательно, состояние церкви, кони мои, в мире будете иметь скорбь. Не бойся, малое стадо, стадо, небольшое стадо. Его противостоит со всей агрессией мир, с его законами, с его стандартами. Вот когда религия утратила фактор совести, языческий жрец, он никак не понимал упорства христианина, отказывающегося бросить на жертвенник горсть ладана Юпитеру. Шепчет на ухо: да и я не признаю, что Юпитер – это Бог. Но религия-то является государственной, а император – понтификс максимус, высший жрец. Я должен в силу этого тебя заставить. Если же ты, ну, соверши ты эту формальность, не требуй, не копаюсь я в твоей душе, поверь, ты это делаешь, чисто ли формально. Но христианин-то, для которого религия-то имела фактор совести, говорит: да не могу я этого сделать. Я ладан могу дать только Богу своему, курение. Кадило тебе приносим, Христе Боже наш, вводим благоухание Духа. Вот для них, для жрецов, религия потеряла фактор совести. И язычество прекратило свое существование. Юлиан Отступник хотел реставрировать язычество. Ничего из этой реставрации не вышло. Люди отошли. И как ни пытался, вот. А вот сейчас, как ни странно, возрождаются и демонические культы, и люциферианство, и всякие культы, и другие религии. И вот заметьте, как идет в параллель. Вот я вам читал Исаию. Это 8 век. Ни раньше, ни позже, как в это же самое время, появляется Заратустра. Религия Зороастра, персидская религия. Как бы в параллель. После пленный возьмем период. Аггей, Захарий. Ни раньше, ни позже Конфуций и Будда, 5 век. Кто это устраивает такие параллели? Кто хочет нейтрализовать влияние истины, истинной церкви? Явно кто? Кто противник этой истины? Отец лжи. Он устраивает все эти параллели. Это тот еще Мефистофель. Он стремится подражать то, что вот обезьянничать. И вот что вам, пожалуйста. Ни раньше, ни позже параллель истинной религии появляется. И так очевидно будет до конца. Так и смотри на все дела Господни. Их по два. Одно против другого. И как напротив жизни смерть, так напротив благочестивого грешник. Надеяться, что мы будем жить в христианском обществе и едиными усты, и единым сердцем исповедовать. Вы читаете Василия Великого, пишет о делах церкви в его время. Да это один к одному подходит к нашему времени. Было ли такое время? Очевидно, вот пока что вот только в книге Деяний в апостольское время. День Пятидесятницы и некоторое время после этого. Апостолы уже начались нестроения, начались споры, недовольство. Даже не могли распределять имущество-то по справедливости. Одних вдов выделяли, других, так сказать, пренебрегали. Обращаются к апостолам. Что с ними делать? Неужели среди вас не найдется разумного, кто бы мог этот вопрос решить? Выберите среди них. Не втягивайте нас в эту хозяйственную жизнь. Мы останемся при молитве и служении Слову. Вот назначение. Когда, что самое главное в служении священника, спрашивали Иоанна Кронштадтского, а вот Господь возлюбил какого пастыря? Он в идеале осуществил служение пастыря доброго. Вот показал Господь такое пастырство. Он говорил, а вот что вы читаете в книге «Деяния»? Что, по-вашему, главное в служении священника? Хороший пример должен подавать, понимаете, проповедовать хорошо, усердным быть и все. Он говорит, все это прекрасно, но не это ставить нужно на первое это место. Откройте, пожалуйста, 6 главу книги Деяний. Вот он говорил, от Писания, говорил от Писания и указывал. Вот это 6 глава. Смотрите-ка, что здесь сказано. В эти дни, когда умножились ученики, произошел у эллинистов, это евреи стран языческих, ропот на евреев местных, палестинских, за то, что вдовицы их пренебрегаемы были в ежедневном раздаянии потребностей. Тогда 12 апостолов, созвав множество учеников, сказали, «Нехорошо нам, оставив Слово Божие, пищись о столах. Итак, братья, выберите из среды себя 7 человек изведанных, исполненных Святаго Духа и мудрости, и их поставим на эту службу. А мы постоянно пребудем в молитве и служению Слова». Вот он и указывал, священник, это в первую очередь огненный молитвенный предстатель за свою паству и проповедник. Вот тогда он выполняет свою. От всего остального его нужно освободить, потому что тут утонешь в этом строительстве, в этих связях, в этих поездках, в этих всех, понимаете, презентациях. Извини, брат, я больше твоим духовником быть не могу, у меня нет времени. Сколько батюшек растворились в этой деятельности и в этой экуменической деятельности, забыв и молитву, и служение Слову. К Как вот из этого быть? Вот попробуйте положение патриарха. Каждое его слово резонанс имеет на целый мир. И сразу тут набрасываются, и начинают разбирать по частям. И возникает шквал всяких мнений, вплоть до того, что могут и настроить, и погром учинить. Вот, следовательно, давайте так, надо начинать все, во-первых, с самих себя. Уклонися от зла и сотвори благо. Давид. Уклонися от зла и сотвори благо. Вы можете сказать, вот уклониться от зла хорошо, я попробую, а вот сотворить благо, у меня еще и силы на это нет. Хотя бы нам уклоняться от зла. А вот за такое Господь потом даст усердие и творить благо. Один уклонился от зла, не сказал злого слова. Другой не сказал этого слова. Третий, десятый, двадцатый. И вдруг это слово и вышло из употребления, его не стало. В другом каком случае, и вы посмотрите-ка, и очищается душа, и очищается язык, а от слова не будет и мыслей никаких. Так ведь нет этого. Уж кажется, ясно и проще простого. Почему бы не выполнять? Нет, никак. Самолюбие, высокоумие, претензии, желание власти. Я не знаю, почему священники редко живут мирно на приходе. Как правило, в раздрае, в кляузные письма. Да как могут исходить кляузные письма друг на друга? А все это остается в личных делах. Вот в архиве и занимается, он, занимайтесь в архиве, да и поднимайте дела-то. Вот такие, 50-летней давности. Сколько там всего человека-то, и в живых нет, а слова-то остаются. Зачем же писать-то было все это? Зачем же все это клевету было нести? Что-то по зависти, что-то по злобе, что-то по неприязни. И люди-то через это страдают. А как воздевать? Как искренне сказать при таких условиях, после, когда поется символ-то веры? Все подходят к епископу, и вдруг владыка говорит: Христос посреди нас. И есть, и будет. Подходит к другому. Христос посреди нас. И есть, и будет. И так все служители должны проститься: Христос посреди нас. Мы сейчас совершаем действо, которому нельзя приступать, находясь в состоянии ненависти, вражды. И попробуйте искренне сказать: Христос посреди нас. И искренне ответить: и есть, и будет, когда мы на ножах. Когда мы на ножах, какое это единство? Что решать эти мировые проблемы, когда мы должны начать с себя? Примиритесь с Богом и между собою. Говорю вам, примиритесь, апостол-то говорит. Конкретно обращаясь к личности, а не к какому-то аморфному определению народы, вот по требованию народов, по требованию народных масс, ходульные какие-то выражения. Да что это за народные массы? Каждый народ-то персонифицируется. «Из Египта воззвал я сына моего», пророк Осия. Что это значит? Господь народ персонифицировал в сына. Это мой народ. «Из Египта воззвал я сына моего». А вот пророк, этот евангелист Матфей, усмотрел в этом указание на Христа и возвращение их из Египта. И приводит, да все исполнилось, чтобы исполнилось вот это. «Из Египта воззвал я сына моего». Семантика слова, видите, как увеличилась. А в начале-то речь идет об освобождении народа из египетского рабства. Вот он так на своем поэтическом языке и сказал: «Из Египта вызвал я сына моего, народ мой». Да, следовательно, эти планетарные задачи все стремятся решать, потому что не хотят собственные маленькие задачи решать. Давайте умиримся в себе самих, примиримся в семье-то своей. Вот давайте создадим такую атмосферу, чтобы домой желательно было идти, потому что дома мир, единогласие, отдохновение. Если этого нет, а каких там планетар? Да зачем нам эти планетарные? Давайте с себя начнем и все это постепенно будем притворять в действительность. Ну-ка, победите свое самолюбие или высокоумие. Воздержитесь от лишнего слова. Вот не скажи лишнего слова, и не будет ругани. Нет, обязательно надо добавить. Обязательно уязвить так, как ужалить оса не может. Ну какое удовлетворение от этого человек получает? Какое может быть удовлетворение, если мы уязвляем друг друга, один чище другого? Но вот пока это мы в себе не изживем, все эти разговоры, русская православная церковь, русский народ должен сказать это миру, мессианский народ и все такое. Но если мы мессианский народ, что-то в характере-то нашем мало мессианского, это уж очень. Поэтому многие, приступая к чтению Священного Писания, думают, что все оно наполнено прекрасными евангельскими притчами, прекрасными учителями, книгами премудрости и прочее. И вдруг бесконечные войны, бесконечные, понимаете, союзы, бесконечная политика такая, где используется и религия, и где человеческая личность не играет никакой роли. Что сказали о народе? Хромовые это власти. А что народ этот? Невежда он, проклят он. Вот какой снобизм. Да если вы так думаете о народе, за счет которого вы живете, как вы можете говорить? Вы почему не привели его? Имеется в виду арест Христа, праздник кущей. А стража-то и отвечает. Да потому и не привели, что никогда не говорил так человек, как сей человек. Неужели и вы прельстились? Прельстился ли кто из наших, из начальствующих? Вот где критерии. А народ, да проклят он, невежда он в законе. И это говорят представители богословия. И вот кому были сказаны слова? Не знаете ни Писания, ни силы Божией. Скажите, кому было? Филлахам простым, ничего подобного. Аристократической секте саддукеев, которые, отрицая духовное начало в человеке, говорили, что со смертью исчезает, умирает и душа. Никакого ангела, никакой загробной жизни нет. И вот ловит его на примере, которого не было в действительности. А женщина была женой семерых братьев. В воскресение мертвых, чьей женой она будет считаться? Ибо семеро имели ее. И думали, что поставили его в тупик. И вдруг слышит в ответ: заблуждаетесь, не зная ни Писаний, ни силы Божией. Это не рядовым даже верующим было сказано, а элитарноча, которая держит в руках ключи разумения. Вот о них Господь и сказал, что ну и Моисеем доседали, чисели, вот такие. И вдруг они слышат: не разумеете ни Писаний, не знаете ни силы Божией. Вот как можно превратно толковать Писание, как можно исказить религию и приспособить ее к собственным воззрениям и выдавать это за какую-то истину. Вы знаете, вдумчиво и разборчиво слушайте, читайте, не поддавайтесь никакому обольщению, ни словесному, ни такому, а все, как говорится, вот процеживайте. У нас должен быть для этого какой-то критерий, который нас никогда не подведет. А этот критерий – это эпоха Церкви Неразделенной. Вот из этой эпохи возьмите какого-нибудь западного отца Церкви и восточного, и с карандашом внимательно проштудируйте его творение. Если вы прочтете три тома Исидора Пелусиота, его творение в письмах, это, знаете, это будет, вы будете неуязвимы и как богословы, и как верующие люди. А он не даст вам ни сема, ни авама уклониться в сторону. А так мысли наши ошибочны, и помышления наши не тверды. Мы едва понимаем то, что у нас под руками. А что на небе кто исследовал? Вот кому-то было открыто. И они все это дело и изложили. Феодорит говорил, что касается меня, я бы никогда не касался этих вопросов. Но поскольку ты хочешь знать, это он пишет ученику, и чтобы не отбить тебе в тебе охоты, не сделать тебя теплокладным, я попробую ответить на твои мудреные закамуристые вопросы. А что касается меня лично, я бы их никогда не трогал. Вот давайте соблюдать такую меру и пребывать в таком состоянии с вами. Иначе мы все переругаемся, мы все возненавидим друг друга лютой ненавистью, переругаемся и в Пасху, и на Страстной неделе. Не приведи этого Господь. Берегите и храните себя. Положи, Господи, хранение устом моим. И что еще? И дверь ограждения об устах моих.